Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, вместе с вами мы, я, Алексей Пичугин.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
С удовольствием представляем нашего гостя. Сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, эту часть «Светлого вечера» проведет Дмитрий Маликов. Композитор, пианист, певец, народный артист России. Добрый вечер.
Здравствуйте, мне очень приятно прийти к вам в гости в такое красивое место.
Спасибо, мы тоже очень рады.
Ну, к тому же есть повод замечательный. Вы примете участие в концерте, светлом концерте, который будет 30 сентября в Крокус Сити Холле, с, если я правильно понимаю, инструментальной композицией.
Да, ну, изначально такая была задумка организаторов. Я, в принципе, всегда очень радуюсь, когда есть возможность играть, не только петь свои песни, но и играть свою музыку. И не только свою, потому что в моем репертуаре есть... и Чайковский, и Рахманинов, и много других композиторов, но конечно, мои, так сказать, творческие, композиторские амбиции тоже, конечно же, присутствуют в моей жизни, и если есть возможность исполнить что-то красивое для слушателей, тем более в таком престижном зале, тем более по такому замечательному поводу, как ваш день рождения, то я с радостью согласился, как вы правильно заметили, одним из первых.
Ну вот как раз очень интересно, интересен тот факт, что мы говорим именно об инструментальной композиции, потому что существует представление, и, наверное, не беспочвенное, что, в принципе, у инструментальной музыки аудитория намного меньше, чем у музыки вокальной, к тому же, если мы говорим о популярной вокальной музыке. И вообще вот ваш некий ваш ход смещения вектора на инструментальную музыку классическую с музыки популярной такой, эстрадной, ну, в каком-то смысле смелый шаг. Не было бы такой боязни, что сейчас потеряю аудиторию, вот как расставаться с этими рейтингами вот от популярной музыки?
Ну, вы знаете, изначально я... Одна из первых статей, которая обо мне вышла там в далекие 80-е годы, в конце, она называлась «Слуга двух господ», потому что я действительно, в силу того, что у меня родители эстрадные музыканты, я с 14 лет где-то начал заниматься эстрадной музыкой, а дали они меня в классическую школу, в школу при консерватории в Мерзляковском переулке, и, конечно же...
Ну, закончили вы консерваторию,
да,
как
вот
пианист.
Да, вот дуализм, да, он в моей жизни присутствовал всегда и присутствует. Просто чем я становлюсь старше, тем, конечно, мне больше хочется заниматься инструментальной музыкой, но для того, чтобы и заниматься успешно, и чтобы действительно, как вы правильно заметили, чтобы была хотя бы более-менее большая аудитория, то нужно, конечно, иметь большой бренд, как и большое имя. То есть, и это имя дает мне возможность, конечно, заработать, в первую очередь, моя эстрадная деятельность, популярность. Вот. Но вот, тем не менее, конечно, есть и сложности, потому что если я даю фортепианный концерт, то люди, которые приходят, некоторые хотят, чтобы я пел песни, и наоборот, когда я пою много песен, и я сам, и многие поклонники хотят, чтобы я больше играл. В общем, тут всем не угодишь.
Но можно сказать, что ваша аудитория, она, ваши слушатели разделились на два лагеря. Вот те, кто ходит на Дмитрия Маликова на эстрадное выступление, те, кто ходит на Дмитрия Маликова на фортепиано.
Не совсем. Не совсем, потому что, с одной стороны, если это мои поклонники, то они любят все, что со мной связано. То есть любую музыку, любые песни они с радостью воспринимают. Но мне очень приятно и отрадно, что в последнее время у моего инструментального концертного вот этого творчества, этой линии, появился свой круг поклонников. И вот уже стала традиция, что где-то раз в полгода в Доме музыки я в Светлановском зале даю именно фортепианный концерт. И вот это осень не исключение. 2 октября у меня будет такой концерт в Доме музыки, и должен вам сказать, что как раз наша совместная с вами концертная встреча, она будет хорошей для меня репетицией. То есть я сыграю, может быть, что-то новое, может быть, так сказать, опробую какое-то сложное произведение. Поэтому вот, пользуясь случаем, я всегда хочу и пригласить, и рассказать, и сказать, что инструментальная музыка тоже может быть не скучной, и она, конечно, гораздо более глубокая и оставляет глубокое впечатление, и человеческая фантазия, она как-то, ну, лучше работает, потому что песня все-таки достаточно плоский жанр, хотя, безусловно, когда есть вокал, когда есть интересные слова, это ближе к людям, особенно ближе к людям, которые, ну, не обладают, может быть, изощренным каким-то вкусом, но моя самая главная задача – это чтобы люди пришли на концерт, потом уже я, так сказать, знаю, что с ними делать, и они уходят, как правило, счастливые и просветленные, если можно так выразиться.
А насколько инструментальная музыка для вас не только глубже, но и представляет стихию больше свободы? потому что, ну, надо полагать, что песня все-таки очень форматный жанр.
Безусловно.
Куплет-припев, и не выскочишь из этого.
Безусловно, в первую очередь это вопрос формы, да, то есть ты можешь позволить себе сыграть что-то на полторы минуты или на 6-7 минут, а в песне, песня должна длиться определенное количество времени, особенно если говорить о радиоформате. Они мне вам об этом рассказывают, что 3 минуты, условно говоря. Вот. Плюс куплетная форма, конечно. Хотя сейчас в современных песнях у молодежи часто форма варьируется. Бывает, что она просто на одном груве замешана, то есть идет одинаковая фактура, а, так сказать, уже в силу каких-то добавления или исключения каких-то инструментов, так сказать, форма меняется.
Но все равно из заранее отрепетированного формата там не вылезти, несмотря на то, что это может быть совершенно разные формы. Вот этим, наверное, инструментальное лучше, вы сами там регулируете.
Безусловно, да, тут гораздо больше свободы, вот, и есть элемент импровизации всегда, ну и потом рояль, как бы, вот я вот сегодня буквально с утра проснулся, наиграл какую-то мелодию, это самое, выложил в Инстаграм, и пожелал...
Приснилось?
Да, нет, просто пожелал своим подписчикам хорошего настроения и говорю, что, может быть, у вас родятся стихи, потому что очень часто в моем творчестве я сначала писал мелодию, а потом уже отдавал поэтам, и сейчас большой дефицит слова, да, дефицит какого-то свежего слова. И поэтому, как знать, может быть, среди моих подписчиков есть какие-то скрытые таланты. И сегодня так соцсети нас всех приближают, сближают друг с другом. Иногда в этом есть большие плюсы, иногда есть в этом огромный минус. Об этом тоже можно поговорить, потому что я считаю, что все-таки вред тоже от этих соцсетей большой, потому что мы все становимся заложниками телефонов, да, этих как-то очень много... много уделяют слишком этому времени, внимания, дети к этому привыкают, и зачастую то, что нас всех интересует в соцсетях касательно других людей, ну, не совсем достойно нашего внимания, я так считаю, вот, но тем не менее мы смотрим, потому что у человека, конечно, очень много и пороков, и грехов, и соблазнов, и все это вот соцсети очень сильно выявляют.
А у вас много времени на них уходит? Ну, с одной стороны, вы как публичный человек должны там присутствовать, но с другой, вы сами там присутствуете или за вас это делают специально обученные люди?
Нет, я сам там присутствую. Единственное, что когда есть какая-то, например, рекламная информация, которую нужно выложить там, ну, реклама концерта или реклама какой-то у меня рекламный контракт есть, то я это, так сказать, поручаю моим помощникам, потому что там имеет значение время выхода и так далее, там частота, все такое. Но в целом у меня, так сказать, две таких активных соцсети – это Инстаграм и Твиттер. Вот Твиттер – это вообще такой микроблог, так сказать, в который, в общем-то, в основном у меня носит, я бы сказал, даже юмористический. Это немножко такое мое альтер-эго. То есть если я в жизни и в своем творчестве достаточно серьезный, как многие говорят, там, интеллигентный, да, вот эти все слова, то в Твиттере я немножко иногда шучу, балуюсь, но все это на определенном, так сказать, ну, не переступая, так сказать, грань, как я считаю, я не позволяю себе... ну, мата, не позволяю себе нецензурных выражений, вот, стараюсь как-то, если шутить, то бывает иногда на грани, конечно, но тем не менее я эту грань стараюсь не переходить.
Сейчас уже Твиттер все-таки уступает позиции телеграм-каналам.
Да, но телеграм-каналы – это все-таки тоже, согласитесь, определенная аудитория, и телеграм-каналы, не так много у них подписчиков, и все-таки…
Ну, у некоторых по сотни тысяч.
Да, ну, сотни тысяч – это нам не указ, это немного, вот, и тяжело эти подписчики набираются. Вот, и в основном это, конечно, политизированная история, то есть много политики там.
Ну, а полезный эффект от социальных сетей есть? Вы реально встречали там людей, которые откликнулись текстом на вашу мелодию?
Ну, в данном случае, безусловно, мне прислали много текстов, но просто им бывают интересные люди, интересное сотрудничество, какие-то старые знакомые. То есть польза тоже есть от этого. То есть ты можешь гораздо быстрее донести до своей аудитории то, что ты хочешь донести. Вот. Это очень быстро происходит, конечно. Поэтому вот эти социальные сети, они становятся СМИ, в общем-то, во многом, и тоже заменяют и телевизор, и к сожалению, радио тоже.
Нам пора слушать музыку, и мы анонсировали уже, что говорим сегодня в том числе и о пианомании. Кстати, наш концерт, наш светлый концерт «Радио Вера», который 30 сентября, не пропустите, пожалуйста, дорогие мои, 30 сентября в Крокус-Сити-Холле вечером состоится, и Дмитрий Маликов, вы наверняка, если живете в Москве, могли видеть его лицо на афишах, на наших афишах, конечно же, примет в нем участие. «Пианомания».
Да, я хотел бы, чтобы сейчас прозвучала какая-нибудь знаковая пьеса для меня. Ну, пускай это будет то, с чего этот проект начался. Это одна из моих самых красивых мелодий под названием «Лола».
Вера.
Народный артист России Дмитрий Маликов сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о музыке и о человеческой душе, и особенно на радио «Вера» я не могу этой темы не коснуться, вам этот вопрос не задать. Мы знаем, что в вашей жизни так или иначе присутствует церковь, присутствует храм. Эта тема вам не безразлична.
Конечно.
И казалось бы, что может быть более далекое от мира веры, чем мир шоу-бизнеса? Но у вас внутри как-то это пересекается. Вот тут нет противоречия, тут нет какого-то для вас проблемы, если угодно.
Ну, я думаю, что тема веры, она и вообще взаимоотношения с верой возникает у человека, неважно, чем он занимается. Это не связано никак с профессией, это связано с его внутренним миром, с тем, как его воспитали, что его окружает, да, зависит от его учителей, от обстоятельств, с которыми он сталкивается в жизни. Поэтому шоу-бизнес, безусловно, большой всеобъемлющий мир, но вера и Бог — это гораздо более объемлющие, понимаете? Это вообще, ну, так сказать, это не имеет объема, это просто настолько все, из чего мы все состоим, поэтому, ну, шоу-бизнес — это просто профессия, это часть какая-то жизни, да, она суетная, она часто, честно говоря, как это ни странно, просто бездуховная, потому что очень много зависит, так сказать, это, в общем-то, производство, а производство духовное редко бывает. В основном это, в общем... Хотя, с другой стороны, церковь всегда тоже приучает нас к труду, да, к тому, что надо много трудиться и не ждать особенной, так сказать, такой награды. Надо просто быть честным по отношению к себе, по отношению к людям.
Вот это, кстати, очень хорошее сравнение, потому что если шоу-бизнес, наверное, учит нас трудиться и все-таки ждать награды, uh-huh. потому что тут никак, церковь действительно учит нас трудиться и не ждать, дай бог, если будет.
Ну да, потому что, как это говорится, что когда ты приходишь в храм, то есть Бога не просят, а Бога благодарят, да, то есть это такой, может быть, труизм, но в этом есть...
Очень существенный, очень такой фундаментальный момент.
Да, да, он очень фундаментальный. Вы знаете, я когда приезжаю на гастроли, я всегда иду в два места. Ну, стараюсь. Я иду в какой-то... Я очень люблю живопись и иду в музей. У нас в нашей стране очень много хороших музеев в провинции. И, кстати, музей часто начинается, экспозиция начинается с выставленных икон. Не знаю, хорошо это или плохо, я это не могу оценить, да, то, что иконы находятся в музее, а не в храме.
Они их сохранили, эти люди их сохранили, да. И поэтому имеют, да, право их показывать.
Абсолютно. Вот. И потом я неплохо разбираюсь вот в русской живописи конца 19-го, начала 20 века. И всегда стараюсь посетить какие-то интересные такие фундаментальные монастыри или храмы. Ну, в частности, в основном это вот как-то больше связано почему-то у меня вот с более северными районами, там, Вологодская область, например, вот, и, ну, то, что оставляет большое впечатление, там, ну, в том же Смоленске, ну, неважно, тут во многих городах есть храмы, и тут неважно, какого они времени, да, важно, чтобы у тебя было желание туда прийти. И в этом отношении у меня к вам вопрос вот такой. Вот я тоже часто задумываюсь и не знаю на него ответа. Вот как вы считаете, что нужно делать? Строить новые храмы или восстанавливать старые? Вот у вас наверняка такие дискуссии тоже ведутся. Я потому что буквально недавно ехал в... Где-то я проезжал... А, я был в городе Вязники, это, получается...
Владимирская область.
Да, Владимирская область. И ехал по проселочной дороге и видел несколько очень, очень таких плачевных останков, я бы даже сказал, храмов. Вот. Но, с другой стороны, и несколько видел, не то чтобы новых, но как бы воссозданных. Вот. Также мы все знаем, что много очень храмов строится, да? Вот. Вот ваше мнение какое?
В Евангелии есть слова, такая фраза чеканная: угу. «То надо делать, и этого не оставлять». Угу. Мне кажется, это не выбор либо-либо.
Угу.
Потому
и то,
что,
и другое.
Ну, старые храмы, которые можно восстановить, нужно, конечно, обязательно восстановить.
Угу.
А новые храмы в тех местах, где нет других храмов, там, в спальных районах крупных городов,
да, согласен, да.
Надо строить. Вопрос только, чтобы строить их красиво, они вот, они как-то уж совсем...
Прислушиваясь к людям, которые там живут, которым жить в этом районе, и со своим отношением к церкви.
Знаете, на что я еще обратил внимание? У нас, вот, кстати, вот у меня есть любимый храм, я думаю, не только мой, но и многих наших слушателей, это вот Покрова на Нерли, да, вот как раз это шедевр, абсолютный шедевр архитектуры, и его видно с поезда. Я вот ехал на поезде туда, в эти Вязники, вот, и как раз его проезжал. И,
там мост, был... и он в низинке так,
да,
красиво,
да,
стоит.
Да, когда был во Владимире, то ездил специально к этому храму. Вот, потом читал историю, там у меня книжку даже купил, фотографии есть, замечательные снимки.
С разливом.
Да, с разливом, и без разлива, и зимой, и весной он всегда хорош. Вот, и просто много думал о том, что, конечно, очень много зависит от места, да, где он стоит. И не так давно в нескольких местах, в двух-трех местах видел, как бы, можно сказать, даже копии храмов, то есть часто вот похожие храмы ставятся в других местах. Ну, может быть, это мне кажется, что они похожи. Может, они, конечно, различаются.
Похожи. В Подмосковье, в коттеджных поселках таких покрованы не рыли псевдо. Вот. Десятки, это плохо.
Ну, вот, да, вот, видите, вы тоже на это обращаете внимание. И просто я не о том, что это плохо, а о том, что они так не смотрятся.
Не
да?
смотрятся.
Не смотрятся, потому что...
А нельзя вот, повторить.
Да, обстановка, я не знаю, деревья, вот это вот ландшафт уникальный, который образовался там, вот он действительно... Это вот для меня именно это Русь древняя.
У
вот,
Андрея Битова есть замечательная повесть, она называется «Человек в пейзаже». Uh-huh. Ну, она про человека, который как бы вот в характерной для него обстановке существует. Я в свое время подумал, что это очень применимо к памятникам, потому что вот «Покрована Нерли» он исключительно в пейзаже. Он стоит так, как был задуман Андреем Боголюбским в 1165 году, как он его построил на этом холме, специально холм насыпал и поставил туда храм. Повторить это нельзя ни в коем случае. Ни в одном коттеджном поселке это смотреть не будет, даже если его разобрать по камешку и перевести туда и поставить и собрать.
Угу. А из последних ваших впечатлений, вот вы говорили о посещении монастырей, церкви, что такое самое яркое, что для вас стало каким-то таким существенным открытием, не знаю, важной встречей?
Ну, пожалуй, вот монастырь Дмитрия Прилуцкого, вот как раз в Вологодской области, там просто люди, как бы, которые там, ну, я был там два раза, и в первый раз я повстречался там с женщиной потрясающей, и мы говорили о... Там же знаменитые иконы есть, да, и вот есть икона самая древняя, а потом там та же икона, условно говоря, написана там через там 300 лет, да, и они вроде бы абсолютно похожи, и вместе с тем они абсолютно разные. И вот она сказала такую... фразу, которую я запомнил, но она тоже достаточно известна, что каждому времени свое дарование, да, вот, и, безусловно, я это вижу вот по живописи, то есть, казалось бы, там, ну вот, даже если вот, знаете, вот эти вечные споры про черный квадрат Малевича, и я так нарисую, там вот эти все разговоры, да что такого, вот, но...
Теперь ты после него, конечно, нарисую,
да,
и
да,
то не факт.
Да, как мы говорим, фишка-то в том, что он написан... там, то ли в 13-м, то ли в 15-м году первый.
В 15-м,
да? Да, первый. И в этот момент все рисовали цветочки там рядом и все прочее, а вот человек взял и решился на такой поступок. И если внимательно посмотреть на эту картину, то там она достаточно сложно написана. Это, в общем-то, живопись. Это не просто мазня какая-то, потому что этот черный цвет, он достаточно... Во-первых, там это записана другая картина. Во-вторых, этот черный цвет достаточно сложный. Вот. Поэтому, кстати.
А потом именно черный квадрат Малевича, вообще его вот этот период супрематизма, он неотделим от его, скажем так, философии и
конечно,
тех теоретических работ по искусству, которые он по теории цвета, по восприятию,
да,
которые
да,
время
да,
писал,
да,
это целостная
это
программа.
Это китайская философия, и
да,
все.
Это целостная программа, да, просто искусство, такое
да,
искусство.
И этот человек, он двинул вперед искусство, понимаете, так сказать, это икона. То есть, что есть от русского искусства, по большому-то счету, в мировом контексте, если говорить об изобразительном искусстве, это икона и авангард русский, так сказать, то, что...
Но они очень перекликаются, об этом уже написано столько всего.
Да, конечно, да, но, тем не менее, не лишнее напомнить нашим слушателям об этом. А еще у меня есть... любимый художник, его зовут Петр Кончаловский, вот, и, ну, наверное, вы его знаете, это он один из основателей бубнового валета, и, так сказать, великий и русский, и советский потом художник, дедушка Никиты Михалкова и Андрона
Кончаловского, собственно.
Да, вот, и в 25-м, 26-м и 28-м году он... предпринимал такие путешествия в Новгород, Великий Новгород, вот, и у него от всех этих трех лет остались великолепные серии картин, вот, он писал храмы, Вот он писал новгородские храмы, и, ну, он писал быт крестьян и храмы. И вот эти храмы у него абсолютно живые. То есть это, с одной стороны, пейзаж, когда там природа и храм, с другой стороны, это портрет, вот, как мне кажется. То есть и вот тоже вот возвращаясь к цвету, у меня просто есть одна картина, вот именно изображение храма. Вот, Антоний Римлянин, великолепный храм. Я потом к нему специально поехал, когда находился в Новгороде на гастроли, чтобы посмотреть, как он, как он выглядит воочию.
На самом деле-то.
Да. И вот этот вот, ты смотришь на картину, храм белый с зелеными куполами. А ты подходишь близко к картине, и вот ты в этом белом цвете, потому что большой художник, там столько намешано краски, она и желтая, и зеленая, и синяя, и розовая, и все, а в целом все смотрится как белое. Вот такой сложный цвет, тоже так же, как у Малевич. Вот, так что, кстати, вот в Великом Новгороде один из самых таких мощных музеев икон, которые на меня произвели большое впечатление, ну, новгородская икона. Вот, потом я в Пскове тоже был. В Пскове храмы немножко меньше на меня произвели впечатление, но зато вот монастырь вот этот вот Псково-Печерский, конечно, тоже вот там пещеры. Мне даже дурно там стало, знаете, так сказать. Ну, может быть, вот...
Это нехватка воздуха, наверное.
Может быть, нехватка воздуха, может быть... Ну, я впечатлительный человек, как бы, так сказать, и тоже там действительно видишь, когда вот эти все стоят гробы там, они... Это, ну, большое впечатление производит. Вот, но сильно, и тоже очень такое... В итоге, когда выходишь... все равно ощущение светлое. Вот, так что вот я просто делюсь как бы впечатлением, вот все, что приходит ко мне сейчас вот на ум, потому что переживаний, связанных с верой, и впечатлений, конечно же, очень много.
Давайте к музыке вернемся. Сейчас у нас прозвучит старая песня, ей уже почти 30 лет.
Ну, может, не 30 лет.
92-го года, я проверил.
92-го, да, ну да. Вот, песня «Возрождение», кстати, она совсем в нетрадиционной форме, там нет куплета-припева, там есть какая-то одна такая... Ну, это такой мой один из экспериментов. Вот, кстати... Примечательно то, что я в 92-м году на какой-то съемке ее как раз пел, и именно на этой съемке я познакомился с своей будущей женой в 92-м году, с которой, в общем, мы по сей день живем счастливо и достойно. Вот, так что я с удовольствием напомнил об этой песне, в ней, может быть, есть какое-то наивное ощущение и так далее, но она, как и все особенно мое раннее творчество, сделано от души.
Ну, пусть она от души и вам напомнит, и нам, и нашим слушателям песня «Возрождение». Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Маликов. Дмитрий выступит обязательно 30 сентября на нашем светлом концерте в Крокус-Сити-Холле, куда и мы вас, дорогие, приглашаем. Обязательно приходите, поздравите нас с пятилетием и заодно еще и порадуйтесь вместе с нами замечательному концерту. Слушаем песню «Возрождение». Напомню, что ваши ведущие мы, я Алексей Пичугин и мой коллега Константин Мацан.
Ты ровный трасс.
Светлый вечер. На радио «Вера».